большой для вас малое садовое?
Ну, это Арбат.
А почему Арбат?
Он чем-то похож.
Дорога на работу.
Это просто улица.
Место, где можно посидеть.
Это самая красивая улица в городе.
А чем она такая красивая?
Во-первых, зимой она очень хорошо украшается всякими лампочками и интересными огоньками. Ну и елка здесь красивая стоит.
Очень красивая улица.
А для тебя что такое малое садовое?
У меня здесь садик.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малое садовое».
Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире «Малое садовое». Сегодня в нашей программе мы услышим передачу «Во славу Отечества» и узнаем историю создания одного из самых любимых фильмов-сказок.
«Во славу Отечества».
Здравствуйте! Мы снова встречаемся с вами под знаменами русской военной истории. Я хотел бы вспомнить выдающегося генерала, командующего русскими войсками в Грузии и Дагестане, Ивана Васильевича Гудовича. Иван Васильевич принадлежал к старинному дворянскому роду польского происхождения. Образование получил в престижных университетах германских городов Кёнигсберг и Лейпциг, а в 1759 году поступил на военную службу прапорщиком инженерного корпуса, а затем был адъютантом у всесильного в то время графа Шувалова. Во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов Гудович сперва командовал пехотным полком, а затем бригадой в армии генерал-фельдмаршала Румянцева-Задунайского. Настоящая слава пришла Гудовичу в большом сражении на реке Ларга. Его пехотные батальоны овладели турецкими батареями на высотах, которые вели прицельный огонь по наступающим русским войскам. За это Гудович был награжден орденом Святого Георгия Третьей степени, минуя низшую степень этого ордена – четвертую. Высоко оценив командирские способности, воинскую доблесть и самостоятельность бригадира Ивана Гудовича, Румянцев-Задунайский доверил ему командование отдельным отрядом русских войск. В своем выборе русский главнокомандующий не ошибся. Вскоре Гудович разгромил противостоящие ему войска Сераскир-Паши, обратив турок в бегство за Дунай и занял столицу Валахии Бухарест, ставший впоследствии столицей Румынии. Более того, своими решительными действиями он спас этот город от разграбления турками. Османы уже не решились вторично подступить к нему, хотя и численно превосходили русское войско. За победу над Сераскир-Пашой Иван Гудович получил от императрицы Екатерины II чин генерал-майора. Полководческий талант Ивана Васильевича раскрылся во время русско-турецкой войны 1787-1791 годов. В армии светлейшего князя генерал-фельдмаршала Потемкина Таврического он командовал отдельным армейским корпусом. В 1790 году войска Гудовича овладели турецкой крепостью Хаджибеем. За победу над султанскими войсками Екатерина II произвела георгиевского кавалера и корпусного командира уже в генералы. Вторая русско-турецкая война охватила не только Северное Причерноморье и берега Дуная, но и Северный Кавказ, Черкесию и Закавказское Черноморское побережье. Атаманская империя возлагала большие надежды на участие в войне против неверных горских народов Северно-Западного Кавказа. В Стамбуле особенно рассчитывали на черкесские племена, жившие в горах по левую сторону Кубани. Для того, чтобы утвердиться в Черкесии, турки возвели на Черноморском побережье Кавказа несколько крепостей. Среди них особенно выделялась Анапа, построенная с помощью европейских фортификатов на берегу удобной бухты. В крепости находился сильный османский гарнизон, которому всегда с моря могла прийти помощь. Сидевший в Анапе султанский паша всячески поддерживал военную напряженность на Кавказской укрепленной линии, которая являлась южной границей России. Гудович сперва командовал русскими войсками, осадившими турецкую крепость Измаил, но вскоре, по решению светлейшего князя Потемкина, сдал командование Суворову. И вот генерал получил назначение на должность начальника Кавказской пограничной укрепленной линии и командира отдельного кубанского корпуса. Теперь ему подчинялись все русские войска на Северном Кавказе. Знакомившись с обстановкой, Гудович решил прежде всего овладеть Анапой. Русские войска уже дважды под командованием генералов Тикелли и Бибикова подступали к этой крепости, но каждый раз по различным причинам военные экспедиции заканчивались неудачей. На сей раз новый командующий тщательно подготовился к походу, были взвешены все «за» и «против», вызваны новые полки, составлен большой войсковой обоз, и с Крыма через Тамань должны были подойти войска, имевшие при себе штурмовые лестницы. На переправе через Кубань было устроено земляное укрепление, из которого можно было успешно отразить любое нападение немирных закубанских черкесов. Русские войска успешно переправились через реку по наведенному мосту. Черкесы пытались было уничтожить его, спуская по быстрому течению стволы больших деревьев, но это им не удалось. Недалеко от Анапы, на противоположном берегу горной речушки, русских поджидало многотысячное войско турок и черкесов. В ходе жаркого и быстротечного боя противник рассеялся в окрестных горах, часть убежала за Анапу. И вот русский корпус суши осадил Анапу. Генерал Гудович лично провел осмотр крепостных укреплений и решил начать штурм. Установив за ночь осадные батареи, турки так и не смогли помешать их строительству. Русские артиллеристы начали бомбардировку крепости, заставив вскоре замолчать турецкие орудия. Бомбардировка крепости вызвала многочисленные пожары в осажденном городе. Поскольку турецкие батареи молчали весь день, Гудович решил, что анапский корпус пал духом и послал паше письмо с предложением сдать крепость, обещая гарнизону и жителям свободный выход. Турецкий военачальник согласился было на почетную капитуляцию, но шейх Мансур настоял на упорном сопротивлении неверным. Генеральный штурм Анапской крепости начался ночью. Однако на приступ могло подойти немногим больше половины осадного корпуса. Генералу пришлось оставить в походном лагере треть своих войск. На штурм отряжалось только 6400 штыков и сабель из 12 тысяч человек. На приступ крепости одновременно пошли несколько штурмовых колонн. Но не всем из них под покровом темноты удалось незамеченными приблизиться к крепости. Штурмующие на правом фланге с лодок рано открыли ружейную стрельбу и были обнаружены. Преодолев глубокий ров, русские все же взошли на вал и вступили в рукопашную схватку. Атакующие захватили неприятельские батареи на валу и открыли центральные городские ворота, через которые в крепость ворвались эскадроны «Драгун», которые загнали сопротивлявшихся турок и черкесов в штормившее море. Большинство из них утонуло. «22 июня 1791 года Анапа была взята. Победителям досталось почти сотня разнокалиберных орудий и немалые запасы провианта. Среди плененных оказался анапский паша и шейх Мансур, несколько лет пытавшийся, первоначально не без успеха, поднять горцев Северного Кавказа на священную войну Газават против России и в поддержку Турции. Шейх Мансур, отстреливавшийся в своей землянке, был взят в плен, отправлен в Санкт-Петербург и затем заточен в Шлиссельбургскую крепость, где он и кончил свою жизнь. После взятия крепости к ней подошел огромный турецкий флот, но приближаться к Анапе на дальность пушечного выстрела капудан паша, то есть высший чин на флоте султанской Турции, не решился. За взятие Анапы генерал Гудович был удостоен ордена святого Георгия второй степени и шпаги, украшенной алмазами. Но вот в 1796 году, обиженный назначением брата екатерининского фаворита Платона Зубова, одноногого генерала Валериана Зубова главнокомандующим экспедиционными войсками, отправляющимися в Персию, Гудович уволился со службы, сославшись на ухудшение здоровья. Командующий Кавказской укрепленной линией положил много сил на подготовку войска для похода в Персию и был очень оскорблен тем, что выбор императрицы пал совсем на другого военачальника. Сразу же после вступления на престол император Павел I приказал Гудовичу незамедлительно ехать на Кавказ и принять командование войсками вместо Валериана Зубова, теперь уже попавшего в опалу. Эти войска отзывались из Закавказья и Дагестана. Новый государь благоволил ко всем, кто при его матери Екатерине II попадал в немилость. Поэтому в день своей коронации Павел I, среди прочих, отметил генерала Гудовича, возведя его в графское достоинство. При этом, естественно, учитывались и его военные заслуги перед Российской империей. Но судьба была капризна. И вскоре Гудович снова попал в немилость. Теперь уже за открытую критику прусских военных порядков. Разгневанный император Павел I, преклонявшийся перед военной организацией прусского королевства в июне 1800 года, уволил его со службы и больше не приближал к своему двору. Только в 1806 году Гудович вновь был призван на императорскую службу и в третий раз послан на Кавказ, командующим русскими войсками в Грузии и дагестанской крепости Дербент. Там он воевал против правителей Дербентского, Шакинского и Бакинского ханств. Дело, впрочем, до больших сражений не дошло, поскольку мусульманские правители Закавказья быстро согласились на покровительство России, поклявшись на Коране быть верными подданными его государя. Впрочем, это вовсе не мешало им в выгодный момент нарушать клятву. В Закавказье командующий прославился еще на одном поприще. Он сумел предотвратить там распространение эпидемии чумы, чем значительно укрепил авторитет русской армии среди местного населения.
Во славу Отечества!
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Если вы спросите у своих мам и даже бабушек, какой фильм-сказку они в детстве любили больше всего, многие, не сомневаюсь, ответят – «Золушку». Сейчас этот фильм обрел новое дыхание, он стал цветным. И, возможно, это сделало его действительно современней, доступней. Но мне кажется, что главное – сама история и огромный талант людей, сделавших этот фильм. Так как же создавалась эта легендарная картина?
Золушка! Золушка!
Золушка!
Золушка!
Золушка!
Уже для многих поколений в нашей стране «Золушка» – это сказка, заново придуманная гениальным драматургом, нашим земляком Евгением Шварцем. В детстве, когда я видела фильмы «Три орешка для Золушки», «Золушкин башмачок» и другие фильмы-сказки с красивыми девочками-героинями, с прекрасными принцами, с чудесами, я все время спрашивала, а когда же будет настоящая Золушка? Потому что на всю жизнь почувствовала, Золушка – это та маленькая, ясноглазая, без возраста, неотразимая, не красавица Янина Жиму.
Я знаю эту девушку. У нее золотые руки, она все может.
Евгений Шварц вспоминал. Картина появилась на экранах в апреле 1947 года и имела успех. В июне того же года я увидел на теневой стороне Невского у рыбного магазина Янечку с мужем. Жарко, пыльно, около 6. Невский полон прохожими. Янечка маленькая, в большой соломенной шляпе, просвечивающей на солнце, в белом платье с кружевами. Посреди разговора начинает оглядываться растерянно. И я замечаю, что нас окружила толпа. И какая тихая, добрая, даже благоговейная. Существо из иного праздничного мира вдруг оказалось тут, на улице. Ножки! «Ножки какие!» – простонала десятиклассница с учебниками, а подруга ее кивнула головой, как зачарованная.
«Дорогая Золушка, я целыми днями смотрю, как вы работаете. У вас золотые руки, удивительное терпение, И вы очень добрая. Вы не знаете этого, но я ужасно, ужасно с вами подружился. И хоть я и не волшебник, а только учусь, но позвольте мне вам сказать, что дружба помогает нам делать настоящие чудеса.
И действительно, обаяние Евгения Шварца и его сказки, казалось, могли творить чудеса. Сейчас, конечно, трудно это себе представить, но в свое время киночиновники приняли картину с большим недоумением. Вот что рассказывал оператор Ленфильма, генерал Ленфильма, как его называли уважительно, Евгений Вениаминович Шапира, снявший фильм «Золушка» и многие другие фильмы. Мне посчастливилось, много лет назад я делала с Евгением Вениаминовичем большую передачу.
Когда мы сдавали «Золушку» в Москве на Хоцете, то начальник, он говорил, зачем нужна сейчас такая картина, то кончилась война, какие-то сказки тут представляете. И все тогда, Пудоткин, Эйзенштейн, все хвалили картину. И вдруг он с собрания уходит. Возвращается, говорит, что да, это очень хорошая картина. Оказывается, Сталину картина понравилась.
А ведь Сталин не взлюбил Янину Жеймо еще после успеха довоенного фильма «Подруги», где актриса играла одну из главных ролей. «Зачем снимать эту карлицу, когда у нас есть прекрасные большие русские женщины?» – сказал как-то Сталин. Теперь кажется таким очевидным, что страна после войны нуждалась именно в таком добром и человечном фильме, как «Золушка». И это ощущение жизни, в которой нет места злу. Идеальный, невозможный, но прекрасный мир торжествует в этом фильме.
Ну вот, друзья, мы и добрались до полного счастья. Все счастливы, кроме старухи лесничихи. Ну, она, знаете ли, сама виновата. Связи связями, но надо же в конце концов и совесть иметь. Когда-нибудь спросят. А что вы, собственно говоря, можете предъявить? И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу большой и сердце справедливым.
Евгений Шварц писал в своем дневнике. «Начал я писать «Золушку» еще в Москве. Война шла к концу. И вот мы вернулись, наконец, в опустевший, словно смущенный Ленинград. Но ощущение конца тяжелейшего времени, победы, возвращение домой было сильнее, чем можно было ждать. Я испытал словно чувство облегчения, словно меня развязали, и с этим ощущением свободы у меня шла работа над сценарием. Песенки получались сами собой, легко. Я написал несколько стихотворений, притом целые куски, на ходу или утром сквозь сон. И потянулся легкий, вдохновенный период работы над «Золушкой». Мне помогала Кашеверова, и я словно весь проснулся. Все участники фильма находились под обаянием Евгения Шварца.
Ах, какой это был поразительный человек. Светлейший. Порядочный, светлейший. Счастье, что с ним общаешься. Даже интонация его прочтения «Золушки», его интонация, служила ключом во время работы. Когда снимаешь, вспоминаешь, как это говорил Евгений Львович.
Мне кажется, что в фильме главную интонацию сдает король в исполнении Эраста Гарина.
И мальчик Паш тоже доберется до своего счастья. У принца родится дочь, вылитая Золушка. И мальчик Паш в свое время влюбится в нее. И я с удовольствием выдам за мальчугана свою внучку. Обожаю удивительные свойства его души. Верность, благородство, умение любить. Обожаю. Обожаю эти волшебные чувства, которым никогда, никогда не придет конец.
Свой финальный монолог Эраст Гарин завершает так виртуозно, что даже слово «конец» лишается своей привычной обреченности. Исполнитель роли Пажа Игорь Клименков вспоминает об Эрасте Гарине.
Эраст Павлович, конечно, вытворял всякие номера, зависим был несколько от алкоголя, и вот нужно было постоянно за ним следить, а то он мог исчезнуть. И вот однажды вот во время этого бала, когда, значит, король должен вот там сидеть на троне, исчез. А ведь это наладить свет. Да, да, по 12 часов, я вот помню, они налаживали, а потом, значит, шлеп, и там 4-5 кадров, и опять начинается часами. И вот нет Ирас Распалыча. Где, где по всей студии ищет? Нет, нигде нет. Наконец, находит его Дмитрий Михайлович Мансейн, это помреж, который меня нашел на эту зору. Он был не на территории студии, а на соседней улице. Там в каком-то кабачке он сидел на бочке пивной. И все этот кабачок за здоровье короля.
Благодарю. Вино, которое мы пили с вами в волшебном кабачке, из волшебного бокала, было сказочно прекрасно.
Король в исполнении Эраста Гарина – это большой ребенок, идеалист, для которого даже порванный воротник – это настоящая трагедия.
Какой ужас! Какое безобразие! Почему мои придворные не доложили мне об этом? Трусы, лжецы, листецы! Ухожу! Ухожу немедленно в монастырь, если мои придворные ведут себя так плохо! Прощайте, сударыня!
Эраст Гарин прославился в спектаклях своего учителя Всеволода Эмильча Мирхольда в ролях Хлестакова и Чацкого. Но в кино Эраст Гарин начал сниматься только в конце 30-х. Его эксцентричность и острая характерность пригодились и в фильме «Золушка».
Здравствуйте! Наконец-то! Очень рад! Разрешите представиться, король. Не кланяйтесь! Не делайте реверансы на ступеньках. Это очень опасно. Здравствуйте. Не снимайте перчатку. Я очень рад, что вы приехали. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Янина Жеймо родилась в семье цирковых артистов и уже в 3 года начала выступать в семейной труппе. Она побывала и наездницей, и гимнасткой, и балериной, и музыкальным эксцентриком. С таким богатым прошлым она поступила в ФЭКС и играла в фильмах Трауберга и Козинцева, эпизодические, но всегда запоминающиеся роли. Ее невысокий рост и миниатюрное телосложение, кажется, навсегда закрепили за ней амплуа травести или роли в эксцентрических комедиях. Ее сравнивали с невероятно популярной тогда Мэри Пикфорд. Ну, такой же малышки, как она, хорошенькой, чья слава могла сравниться только разве со славой Чарли Чаплина. Мэри Пикфорд всегда играла одну роль – роль современной Золушки. Да-да, Золушки, бедной девушки, терпящей незаслуженные страдания, но всегда вознагражденной в конце. Роль Золушки, но сказочной, стала главной ролью Янины Жеймо. От Жеймо исходило какое-то особое сияние. Она излучала доброту, естественность и давала веру в счастье, напишет потом в своем дневнике Надежда Кошеверова. Именно Кошеверова Зайдя на послевоенный Ленфильм, на который возвращались из эвакуации актеры, увидела в скромно сидящей миниатюрной Жеймо будущую Золушку.
Вот счастье! Ты пришла ко мне.
Наверное, актерскую судьбу Янины Жеймо нельзя назвать несчастливой. Скорее, такой же необычной, как и само дарование этой актрисы. Популярность пришла к ней после фильма «Подруги», вышедшего на экран в 1935 году. После премьеры Янину, как и ее героиню Асю, стали звать «Пуговицей». Некоторые даже на письмах писали «Ленфильм – Пуговица». Потом была война, а после нее – оглушительный успех в фильме «Золушка». Практически после этого фильма Янина Болеславовна больше не снималась и вскоре уехала в Польшу. Так что для нас она навсегда осталась юной Золушкой. Кстати, на момент съемок Янине Болеславовне было 38 лет, но этого никто не замечал, так прекрасно она выглядела. Единственное, о чем она просила оператора, снимать ее после 11 часов. Игравший пажа Игорь Клименков вспоминал: ее руки на крупном плане выдавали истинный возраст, но в остальном Янина Болеславовна вела себя как обычная девчонка. В перерыве между съемками мы залезали с ней в карету тыквы и болтали. С ней было легко и просто. Я был очарован и по-детски влюблен.
Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. Жил на свете добрый жук, старый общий друг. Никогда он не ворчал, не кричал, не пищал. Просто крыльями трещал, строго ссоры запрещал. Ты мой друг, и я твой друг, старый верный друг. Полюбили мы жука, старика, добряка. Очень уж душа легка, у него весь исчезла.
Детская песенка – главный хит картины. Под нее пускаются в пляс все придворные. Помните пузатого, похожего на жука-вельможу? Или верх элегантности, министр бальных танцев, маркиз де Падетруа. Кстати, сначала его звали просто Падетруа. И в перерывах между комплиментами он ругался, как сапожник. Черт, дьявол, демон, мусор. Простите, о, прелестная незнакомка, но искусство мое так изящно и чисто, что организм просто требует грубости. Скоты, животные, интриганы. Разрешите пригласить вас на первый танец сегодняшнего бала, о, прелестная барышня. Роль де Падетруа сыграл Александр Румнев. Он же, будучи танцором и балетмейстером, ставил в Золушке танцы. Наверное, как многие девочки, которым свойственно влюбляться в принцев, я выбрала в свои принцы героя фильма «Золушка». Для меня он был абсолютно совершенен. Он был хорош собой, он был благороден, он был добр, он был мужественным, он был замечательным.
Если злой волшебник околдовал вас, я убью его! Если вы бедные, незнатные девушки, я только обрадуюсь этому. Принцесса взяла маки. Если вы не любите меня, я свершу множество подвигов и понравлюсь вам, наконец. Откликнитесь. Скажите что-нибудь. Где вы? Где вы? Откликнитесь.
Как я узнала позднее, роль принца исполнял Алексей Концовский. В прошлом актер театра Всеволода Мирхольда, как Эраст Гарин. А позднее актер театра Николая Акимова. Вот что вспоминает о нем Елена Юнгер, народная артистка России, исполнительница роли одной из сестер Анны.
Как был прекрасен Концовский. Он играл у нас в театре герцога в «12 ночи». И Николай Павлович посоветовал Надежде Николаевне попробовать его на роль принца. И вот никто этого не ожидал, но как это получилось изумительно.
Один мой друг... тоже принц, тоже довольно смелый и решительный. Тоже встретил на балу девушку, которая ему так понравилась, что он совершенно растерялся. Что бы ему посоветовали сделать?
Может быть, принцу только показалось, что эта девушка ему так понравилась.
Нет. Он твердо знает, что ничего подобного с ним до сих пор не было и никогда не будет.
В отличие от других фильмов того времени, где актеры пели сами, я имею в виду Любовь Орлову, Николая Крючкова, Марину Ладынину и других, в этом фильме звучала фонограмма. То есть за Золушку и за принца пели другие актеры. За Золушку пела Любовь Чернина, а за принца Юрий Хачинский.
Сон или видение, вдруг неловко прикоснусь, вдруг забудусь на мгновенье и в отчаянии проснусь, вдруг забудусь на мгновенье и в отчаянии проснусь. Слезами вас не трону, ангел мой, но надеюсь, сами вы поймете, что со мной, но надеюсь, сами вы поймете, что со мной.
Юрий Хачинский был невероятно популярен. К сожалению, он погиб в 23 года, но песня из кинофильма «Золушка» осталась, можно сказать, навсегда. Без песен и музыки вообще представить себе фильм «Золушка» просто невозможно. Композитором был Антонио Сподвекки, потомок итальянских моряков, эмигрировавших в Россию. Он тоже мог бы стать моряком, но любовь к музыке, унаследованная от матери-пианистки, победила. Изумительная, светлая, веселая и по-настоящему сказочная музыка получилась у него.
Подавеки, я помню, как он как буря врывался на студию, и все собирались вот очередную тему на фортепиано, он проигрывал. Но это, конечно, фортепиано так не звучало, а вот оркестровка-то великолепная. Вот. И особенно вот эти сцены бала и всех этих танцев.
Музыка Сподвекки прекрасно передает ощущение настоящего веселья на балу. Но сыграть его было, наверное, непросто. Вот что писала Янина Жеймо своей сестре Элли. В павильонах не топили. И поверх платьев для королевского бала каждый обматывался платком и шалью. Но как только раздавалась команда «Мотор», гости бала сбрасывали платки и валенки и вальяжно обмахивались веерами, как будто им жарко.
Попробуйте угадать, о чем я сейчас думаю.
Вы думаете о том, как хорошо было поесть мороженого?
Мне очень стыдно, принц, но вы угадали.
В этом фильме постарались все. Необыкновенная сказочная страна, которую построили художники и декораторы, возникла всего лишь из одной ремарки, написанной Евгением Шварцем. Эта страна, прежде всего, необыкновенно уютная. Так уютны бывают только игрушки. Декорации и костюмы были выполнены художником Исааком Махлисом по эскизам Николая Акимова, поставившего до этого «Тень» и «Обыкновенное чудо» Шварца в своем театре комедии. В фильме очень много небольших, но с любовью выполненных деталей, придуманных потрясающе, таких как огромные пузатые чайники размером чуть ли не с пол Золушки на кухне, перила лестницы с деревянными конями, огромные сапоги скороходы на одну ногу. А как поработали мастера комбинированных съемок? Достаточно вспомнить тыкву, которая превращается в карету, или крысу, которая на наших глазах превращается во фронтоватого усатого кучера. Сложнее всего было создать королевский замок, как вспоминают очевидцы.
Потому что когда мы снимали «Золушку», вы знаете, приходили рабочие, которые делали декорацию. Они мне говорят: «Евгеньевич, вот в этот угол сейчас не снимай, мы сегодня подправим». При всем том, что «Золушка» во время съемок не была главной картиной.
И тут пришлось использовать не только фантазию, но и находчивость. Все несли из дома предметы обстановки, которые могли бы подойти для дворца. Бальные платья шили из занавесок и обрезков.
В полночь новое платье твое обратится в старое и бедное. Лошади снова станут мышами, кучер – крысой, а карета – тыквой.
И только хрустальные туфельки пришлось делать специально, потому что найти обувь 31-го Золушкиного размера не смогли.
Какой номер?
Не могу знать. Но только та, кому эта туфелька как раз, та и есть невеста принца.
Ох, туфелька как раз по ноге одной из моих дочек. Зовите короля. Капрал, зовите короля. Уверяю вас, туфелька как раз по ноге одной из моих дочек. Я вам буду очень благодарна. Ну, вы понимаете меня? Озолочу.
За это спасибо, но как же без примерки?
Два бочонка вина.
Нет, без примерки не могу. Приказ есть приказ.
Да, я очень хорошо помню, этот, когда мерила туфельку, и мне было очень щекотно. И я сперва страшно хохотала и просила Надежду Николаевну, что оставим это. Почему не может Анне быть щекотной и жаждет, чтобы туфелька пришлась ей в пору, но хохочет, потому что от щекотки. Но Надежда Николаевна мне не разрешила. Вероятно, поступила правильно. Ощущение праздника не покидало на протяжении всех съемок, во всяком случае, меня и Тамару Вячеславовну Сизиневскую, с которой мы работали в паре. И кроме того, постоянное присутствие в картине Фаины Георгиевны Раневской – это уже просто был подарок судьбы.
Для того, чтобы сыграть роль злой мачехи, тиранящей свою семью, Фаине Раневской пришлось самой идти на жертву. Вот что писала актриса Елена Юнгер, сыгравшая в фильме одну из дочек мачехи. Во время съемок Фаина Георгиевна очень похудела и, гримируясь, безжалостно обращалась со своим лицом. Подтягивала нос при помощи кусочков газа и лака, запихивала за щеки комочки ваты. Ее требовательность к себе не имела границ. Съежившись где-нибудь в углу, прячась от посторонних глаз, она часто сердито бормотала: «Не получается, нет, не получается, не могу схватить, не знаю, за что ухватиться».
«Нет-нет, решено. Я выживу тебя из твоего собственного дома. И ты умрешь в лесу. И тебя съест мой бешеный медведь».
«Нет, нет, нет, матушка, не надо. Прошу вас, посмотрите, что я сделала. Эту розу я сделала из атласных лоскутков. И она совсем как живая».
«Отвратительный цветок».
Расчетливая мачеха в фильме, актриса была полной ее противоположностью в жизни, за исключением, наверное, особенного саркастического чувства юмора. Кстати, саму фамилию Раневская, Фаина Фельдман, получила от героини чеховского «Вишневого сада». Однажды по дороге домой у нее из сумочки выпали деньги. Их подхватил ветер, а она, смеясь, говорила: «Как красиво они летят!» Ее спутник тогда заметил: «Фаина, вы совсем как Раневская. Как это не похоже на сыгранную ею мачеху?» Но именно поэтому даже злой персонаж в исполнении Раневской получился таким обаятельным.
«Я у них заведу свои порядки. Жалко, королевства маловато, разгуляться мне негде.
Принц взглянул на меня три раза, улыбнулся один раз
Три раза.
Вздохнул один раз.
Один раз. Вздохнул один раз.
Один раз.
Итого пять.
А мне король сказал, очень рад вас видеть. Один раз.
Один раз.
Ха-ха-ха. Один раз?
Ха-ха-ха. Один раз.
Проходите, проходите. Здесь да. Дует?
Здесь дует.
Один раз.
Один
итого?
Раз. Итого три раза.
А для чего вам нужны все эти записи?
Не мешай нам веселиться, изверг.
Вечно он ворчит. Такой бал.
Пять и три, девять. Итого девять знаков внимания высочайших особ. Но теперь, мои дорогие, я добьюсь приказа о признании вас первыми красавицами.
Наверное, феномен любви зрителей к этому фильму заключается в том, что встретилось очень много талантливых людей. Может быть, они все сошлись в настроении, которое подарило им окончание войны. Может быть, их талант ждал своего раскрытия, ждал толчка, ждал той идеи, которая бы дала этому таланту выплеснуться. И поэтому и актеры, и режиссеры, и художники, и декораторы, и композитор – все они смотрели в одну сторону. Все они, как мне кажется, были счастливы, когда они создавали этот фильм. И поэтому, наверное, это счастье передалось всем его зрителям.
Ваше время истекло, ваше время истекло. Кончайте разговор, кончайте разговор.
Наша передача подошла к концу. До завтра.
Что для вас Малая Садовая?
Ну, это Арбат.
А почему Арбат?
Он чем-то похож.
Дорога на работу.
Это просто улица.
Место, где можно посидеть.
Это самая красивая улица в городе.
А чем она такая красивая?
Ну, во-первых, зимой она очень хорошо украшается всякими лампочками и интересными огоньками. Ну и елка здесь красивая стоит.
Очень красивая улица.
А для тебя что такое Малая Садовая?
У меня здесь садик.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».